днями Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила їй про те, що із так званої ЛНР передали на підконтрольну Україні територію 33 засуджених. Знаю, що ви також залучені були до цієї справи. Розкажіть, як ця передача відбувалася? Чи важко, тому що за всі роки війни, здається, угрупування ЛНР лише ось зараз почало передавати засуджених?
Да, здравствуйте, добрий день. Ви абсолютно праві. За всю историю войны России против Украины, действительно, незаконно вооруженное формирование ЛНР, это уже второй раз, меньше чем за 3 месяца, передало 33 заключенных. Это результат системной работы уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Леонтьевны Денисовой, потому что до этого никому в таком формате не удавалось забирать оттуда заключенных. И тут надо отметить, что в декабре я также был на передаче, в декабре была первая передача, отдали нам 42 заключенных, и теперь отдали еще 33. То есть меньше, чем за 3 месяца офису уполномоченного Людмиле Леонтьевне удалось забрать 33 и 42, 75 человек. 75 заключенных. И хочу отметить, что вот там многие люди были, у них уже срок заключения уже истек. Вот вчера яркий пример. Уполномоченная уже заявила на своей странице об этом в Фейсбуке. Заключенный 2 года уже пересидел. Они его продолжали держать в местах лишения свободы там. Только мы его перевели на территорию Украины. После передачи я сразу выехал в СИЗО, естественно, в коммуникации с Людмилой Леонтьевной, да, подняли все документы, решения судов. Меньше суток нам понадобилось для того, чтобы восстановить права человека и чтобы он вышел на свободу. Да, действительно, он совершил преступление, но он за свое преступление понес наказание, которое ему выдал суд Украины. Я считаю, что это самый яркий пример деятельности Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, вот практическая деятельность, без слов, без теории, вот конкретные результаты. И знаете, я еще, будучи правозащитником, и моим коллеги вот очень много усилий положили на то, чтобы забирать оттуда, ну, чтобы лоббировать этот вопрос, с кем мы только не разговаривали. И с дипломатами, и с послами, и с бывшими президентами европейских стран. Всем поднимали этот вопрос. Но, к сожалению, он не был решен. Вот он разрешился только сейчас, после того, как омбудсмен Украины включил данный процесс. Это яркий пример того, как вот один человек фактически может сломать систему и добиться колоссальных результатов своей упорностью, настойчивостью, дипломатией и так далее.
Скажите, а среди освобожденных только мужчины или есть и женщины?
В этот раз были мужчины, только мужчины. А до этого, да, ведь за этот период, за неполные 3 месяца, и группировка ДНР, незаконно вооруженное формирование, также передало 13 заключенных. То есть всего в общей сложности за неполных 3 месяца Украине передали 88 заключенных. За неполных 3 месяца. Если помните, до этого всего Украине передали, начиная с 2015 года по 2018, всего 180 за все время. То есть там раз в полгода отдавали по 20 человек. Здесь за неполных 3 месяца отдали 88 человек.
У вас есть объяснение тому, почему легче договориться о том, чтобы забрать человека, людей с оккупированной территории Донецкой области, нежели вот вести переговоры с представителями так называемой ЛНР?
А это уже, ну, посмотрите, это уже в прошлом. С приходом полномочного Верховной Рады Украины по правам человека уже все. Посмотрите, уже ЛНР отдает заключенных. Вот то, что уже с ЛНР, с так называемой ЛНР договориться легче, чем с ДНР, ну, этого уже нет. Они одинаково отдают и те, и эти, все.
По какому принципу отдают люди? Ну, вы согласовываете какие-то списки, или вы подаете список, кого вы считаете необходимым освободить?
Вот Здесь есть у нас, как знаете, в любой структуре, в любой системе есть четкое как бы разделение, ну, своих полномочий и обязанностей. В связи с тем, что я представитель уполномоченного в Луганской и Донецкой областях, в мои функции входит именно вот там организация процесса, вот там, да, то есть выполнение распоряжений, те, которые ставит центральный аппарат и так далее. А то, что касается формирование списков, переговоров, да, этим занимается центральный аппарат, лично это курирует Людмила Леонтьевна Денисова, поэтому здесь я не могу сказать, да, там, выдать какие-то там тайны, что-то, какие-то вот там приемы, то есть я могу только говорить по факту и то, что вот было именно на самом процессе, потому что я занимался именно этим и об этом могу говорить.
А вот расскажите о процессе, как проходила передача, какая была коммуникация с или не была коммуникация с людьми, которые вам привезли этих заключенных на блокпост?
Нет, ну естественно была коммуникация через специальный центр координации и контроля.
СЦКК вот. Да, да, более вот, популярная
СЦКК, аббревиатура. СЦКК, да. И в этом раз была проблема в том, что были сильные снегопады. И дорога, а та сторона, то есть сторона так называемая, да, ну, ЛНР, настаивала на том, чтобы это было все в счастье происходило, то есть, ну, в связи с тем, что нам главное права наших граждан Украины, мы, естественно, на это пошли, ну, решение было центральным аппаратом принято, что да, но дорога была полностью заметена и в снегу, было 40 сантиметров снега. Ну, мы знаем, какие снегопады были в Украине, и, естественно, это линия фронта, это даже не линия фронта, это за линией фронта, это уже нейтральная зона, там постоянно как бы есть дестабилизация, и была проблема в том, что дорога была заметена, и надо было что-то срочно делать для того, чтобы, ну, решить этот вопрос. Вот мне поступила команда именно вот заниматься тем, обеспечить, чтобы техника прошла, ну, то есть автозаки, чтобы прошли, чтобы мы эвакуировали, забрали заключенных, ведь надо же понимать, еще там и есть места, где местность там в некоторых моментах заминирована, но и опять же, это война. И огромные, ну, там, снег, огромные кучи снега, да, и мало ли, что нам диверсионно-разведывательные группы могут снег подкинуть, ведь они знают, что такое есть. Мы же говорим о том, ну, война, есть война. И мне поступила такая команда от омбудсмена Украины, о том, чтобы я этим занимался. На месте я координировал действия, естественно, со штабом ООС. Полномочий направила письмо Сергею, командующему Наеву, да, и мы уже вместе с представителями военно-гражданского, ну, цимиками, да, просто народе так их называют, занимались этим вопросом. И сначала мы организовали процесс расчистки дороги с нашей стороны, но, в счастье, наши позиции неразборные, техника расчистки не могут пройти. И договорились через СЦКК для того, чтобы та сторона прочистила дорогу своей техникой. У них там есть, у них позиции там разборные, они могут пройти техникой. И я пошел туда как гарант безопасности к вражеским позициям в тот день, когда они технику, ну, для того, чтобы с их людьми, они очень переживали, для того, чтобы с их людьми ничего не случилось, когда они будут подходить к нашим позициям. Я пошел туда, и они начали как бы прочистку дороги. И вот я находился с представителем СЦКК, ну, другими словами, я четко увидел, что это такой ярко выраженный российский говор у этого представителя СЦКК, находился рядом с ним, пока техника расчищала дорогу. Потом, когда расчистка дороги закончилась, я вернулся обратно. Я шел один, без военных, естественно, без оружия, для того, чтобы обеспечить этот процесс. Ну и, соответственно, на следующий уже день все случилось, все состоялось, мы забрали наших граждан, уже один человек на свободе, то есть родственники благодарят, все хорошо. Вот таким вот образом, это, как вам сказать, один день из работы представителей уполномоченного.
Чем приходится заниматься.
Да, в Луганской и Донецкой области, да. Для того, чтобы восстановить права, вот иногда и так приходится делать.
Вы же общались с людьми, которых передали вот,
на контрольную. В этот же день поехал в СИЗО. В этот же день вечером, когда уже...
А в СИЗО куда их передали?
В Старобельск. Угу. Их передали в Старобельск. Поехал в этот же день, ночью уже. Пообщался с тремя заключенными из всех. Ну, потому что день был напряженный, признаюсь честно. Да.
Ну, и со всеми не успеешь переговорить.
Да, со всеми не успеешь. Ну, просто я понимал, я бы и со всеми переговорил. Но надо понимать, что это уже было 9 часов вечера. Ну, и люди тоже устали. и заключенные, естественно. Ну, естественно, им тоже надо давать отдыхать, потому что, ну, что ж их... И вот с тремя только пообщался.
А что они вам рассказывали? Можете сказать, по каким статьям они были осуждены и что рассказывали?
Статьи на память не помню, признаюсь честно. Там, ну, и 115-е, разные статьи. То есть, что рассказывали? Гимн ЛНР в колониях 4 раза в день. Включают. В некоторых 2 раза в день. Ну, естественно, за работу в колониях не платят. Есть там определенные денежные отчисления. Хватает там на 3-5 пачек сигарет. В принципе, Валентин, ничего нового. Ничего нового из того, что было раньше. То есть те нарушения прав человека, которые там были в местах лишения свободы, они также остались. Все очень рады, что переехали на подконтрольную территорию Украины. До этого, когда только собирался этот процесс, ну, у нас уже есть шаблон действий, там представитель по НПМ Вячеслав Борисович Петлеванный, там этот вопрос курирует, да, там Людмила Леонтьевна, они мне дают всегда четкие распоряжения. Я перед тем, как прихожу в Старобельское СИЗО, и смотрю, куда этих заключенных будут помещать. Ну, сейчас в Старобельском СИЗО есть ремонты, идут ремонтные работы, ремонтируют камеры, то есть и заключенные, те, которые приехали, они в шоке от тех условий в следственном изоляторе, то есть не переполненные камеры, там все совершенно по-другому. Там, надо вызвать представителя уполномоченного, там есть стенды даже, да, о том, что есть горячие линии, то есть, пожалуйста. На той стороне, естественно, такого нет. Поэтому разница, ну, колоссальная, и они как бы это видят и сразу говорят, заключенные.
А вот вы сказали о том, что есть стенды, можно обратиться к вам, а обращаются ли к вам заключенные?
Да. Да.
А тут в СИЗО, да, ну, на подконтрольной территории.
Обычно это делают родственники.
Угу.
Вот, потому что, ну, как бы телефоны в СИЗО запрещены. Обычно это делают родственники. Ну, иногда бывает, там есть как-то в интернете пишут, у них там есть определенное время, когда им можно пользоваться не то что мобильным телефоном, ну, как-то они то ли с родственниками идут по стационарному телефону, говорят, а потом родственники мне звонят, обращаются, и вы знаете, то, как ставит нам задачу омбудсмен Украины, да, то, чтобы мы были максимально открыты. То есть мои номера телефонов есть в открытом доступе везде. В день я принимаю порядка до 20-30 звонков ежедневно по разным вопросам. И не только это касается заключенных. Это касается и КПВВ, это касается и переселенцев. Вот. Но вот когда идет передача, вот передали заключенных, соответственно, родственники начинают звонить, некоторые начинают говорить о том, что мы тоже хотим, чтобы наших людей забрали. Вот. Но что бы я четко хотел сказать. Мы же не разделяем наших граждан. Это граждане Украины. По какой статье они осуждены? Ну, они осуждены именем Украины. И, соответственно, у них есть права. Да, они ограничены, так как они находятся в местах лишения свободы. Но то, что за неполные 3 месяца уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Леонтьевне Денисову удалось забрать 88 человек, с неподконтрольной территории. Это стоило колоссальных результатов, я считаю это колоссальным успехом. Я даю этому оценку в прошлом как правозащитник, да, когда, ну, я просто, вы помните, как я там, нам удалось коллективу там правозащитников освободить одного Александра Ефрешина, но это было не так, нам его не передали, а его там освободили, мы его тут встретили. Ну, это стоило таких колоссальных усилий. Поэтому то, что вот 80 человек нам передали, ну, это колоссальный результат в работе.
Вы можете сказать, в каком статусе заключенные покидали территорию так называемой ЛНР? Они просили помилования или нет? Их просто передали?
Нет, их просто передали. Никто через помилование там не проходил, насколько мне известно. Ну, и давайте так говорить. Это незаконно вооруженные формирования. Они на сегодняшний день, то, что они там делают, это является преступлениями. И то, что они не передавали наших граждан, вот особенно тех, которых уже срок заключения истек, они их все равно продолжали держать, это подпадает под статью незаконное лишение свободы, там, ну и так далее. Поэтому давайте даже не будем комментировать, в каком они статусе покидали. Они покидали в статусе гражданин Украины и пришли они сюда. Мы их приняли в статусе граждан Украины. А все уже технические моменты там, по решениям судов и так далее, вы видите. Не прошло суток, один человек уже на свободе. И так мы занимаемся каждым человеком, которого нам передали.
Вы сказали о том, что вам поступает несколько там, десятков звонков в день, и в том числе люди звонят по КПВВ. И вот об этом бы я сейчас хотела вам поговорить. В этот год, на мой взгляд, очень много смертей на КПВВ. Вот как никогда в предыдущие годы. И наверняка к вам звонят люди, родственники этих людей просят о помощи. Вот расскажите, как вы работаете, насколько удается коммуницировать, особенно если человек умер и на оккупированной территории?
Ну, есть четкие связи, партнерские, как сказать, отношения с правозащитными организациями. Вы знаете, сам я из правозащитного сообщества. И те правозащитники, которые осуществляют мониторинг в местах лишения свободы, в том числе на подконтрольной территории Украины, не на подконтрольной, а те правозащитники, которые осуществляют мониторинг, негласный мониторинг на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области, ну, я с ними всегда контактирую, постоянно. И ну, мы ведем с ними работу мониторинговую. Потому что правозащитные организации, они пользуются статусом ГО. То есть они, ну, скажем так, многое не могут решить. Я уже на сегодняшний день, у меня как статус чиновника, да, представителя уполномоченного. И в партнерстве нам удается решить вопросов намного больше, чем мы будем действовать порознь. И поэтому у нас четкая коммуникация, все налажено. Мы уже, если есть у нас, к примеру, случай нарушения прав человека, у нас есть алгоритмы действий, что сделать, где и как. Очень тяжело, конечно, когда смерти случаются на КПВВ, на неподконтрольной, на временно оккупированной территории Украины. И здесь то, что мы вот приняли какое решение, то есть я обратился с письмом в прокуратуру Донецкой области для того, чтобы эти факты по максимуму задокументировать. Почему? Практически на всех КПВ в Украине Украина увеличила пропускную способность на КПВВ. Буквально в конце осени, по-моему, ноябрь месяц, Людмила Леонтьевна Денисова и омбудсмен Литвы, посол Латвии, да, Латвии, посол Латвии, приезжали, ну, это была такая международная делегация, и они были на КПВВ в Майорске, потом были на КПВВ в станице Луганской, а перед этим уполномоченная, как только пришла на должность, когда ее только назначила Верховная Рада, она также была на КПВВ в станице Луганской. И мы просто провели параллели. Разница была колоссальная, то есть ну, мы везде увеличили пропускную способность. Ну, и я также бываю там на КПВВ, там, Мариупольское направление, да, там, Новотроицкое, с той стороны. С той стороны, со стороны незаконных вооруженных формирований, такого нет. Там люди полтора суток стоят в очереди. И там бешеная коррупция. То есть человек вот обычный, да, пенсионер, он стоит там сутки в очереди, и тут же может проехать какая-то машина, просто за деньги перевозчик договорился и проехал. И погодные условия влияют очень сильно, и люди нервничают. И если мы проведем выборку вот, по возрасту тех людей, которые... к сожалению, скончались в этих очередях, то это в основном люди пожилого возраста. Ну, соответственно, вот это все влияет. То есть в такую погоду на морозе попробуй простой, там, полутора суток в очереди. Ну, соответственно, это влияет колоссально на здоровье, ну и потом как бы люди умирают. Ну, еще один момент. Не своевременное оказание медицинской помощи. Так как на территории Украины оказания медицинской помощи на КПВВ, такого нет со стороны оккупированных территорий. Поэтому, может быть, некоторых людей и можно было бы спасти. Но в связи с тем, что оккупанты не обеспечили медицинской помощью, наличием медицинской помощи на самом КПВВ, а они находятся в Горловке. То есть, если что-то случается, то до Майорска надо в Горловке доехать, а это, как правило, ну, как мне докладывают, это час-полтора. Соответственно, люди... просто не дожидаются, организм не выдерживает. И вы знаете, был показательный пример. В декабре, в начале декабря этого прошлого года, оккупанты применили рваный режим тишины. То есть, что это такое? Они пустили переселенцев, людей, за 15 минут до закрытия украинского КПВВ. То есть они их пропустили, это было 44 человека, 17 машин. Это было 6 декабря, в день сборных сил Украины. А люди пока... А там ехать примерно полчаса, пока все процедуры проходишь. И, соответственно, пока люди доехали, это уже было спустя 30 минут, как КПВВ было закрыто, украинское. И люди остались в этой серой зоне. Они знали прекрасно, что сделали. И уже вражеские средства массовой информации уже начали информационную кампанию, как Украина не пропускает своих граждан. И тут же приписали этот 6 декабря, День сборных сил Украины. Люди начали звонить в правозащитную организацию. Это гуманитарная миссия «Пролиска». Позвонили мне. Мы скоординировались с правозащитниками. Приехали на КПВВ. Договорились с пограничниками, пограничная служба этих людей забрала и поселила в палатку. Но находясь в этой палатке, там были дети, там были пенсионеры, инвалиды. Мы как бы посоветовались, и я позвонил Людмиле Леонтьевне и говорю, вот вы знаете, я не вижу никаких проблем, может, как вы считаете, давайте, может, попробуем договориться, чтобы... людей вот прямо сейчас пропустили. Ну, это ж не наша вина, это их вина. Мы-то боремся за наших граждан. Да, ну и, соответственно, был в центральном аппарате включен механизм. И был звонок в штаб ООС, после чего как бы там на меня вышли, связались. И командующий, ну, после того, да, Людмила Леонидовна сконтактировала, командующий принял решение и вызвал всех. Подчеркиваю, День сборных сил Украины. На КПВВ все службы. И в порядке исключения всех людей оформили и пропустили. Люди очень сильно благодарили. И они вот, то, что я слышал, они говорят, вот действительно, вот это четкое отличие, как вы за людей стоите и как они стоят. Как они, что они это специально сделали, а вы даже вот ночью всех вызвали и пропустили. Вот, поэтому... Если мы боремся за права человека, за людей, и стараемся, чтобы как можно больше работаем над тем, чтобы уменьшить страдания там, каждого человека, да, там, чтобы по максимуму защитить права, то той стороне наоборот. Им чем хуже, тем лучше. То есть у них, кроме как информационных кампаний, направленных на подрыв к доверию Украины, пропаганды, у них больше никаких задач нет. К сожалению, это так.
Скажите, часто ли устраивают такие вот ситуации, провокации, рваный режим тишины, как вы говорите?
Случается, да. Потом, ну, на КПВВ Майорск это было вот впервые. А на других КПВВ Донецкой области это случалось уже, и там уже было такое, что людей после закрытия КПВВ принимали, оформляли. На этом КПВВ это было впервые такое.
А вы можете сказать, в каком режиме сейчас работает КПВВ «Золотое»? Есть определенная категория людей, которых пропускают, ну, местные жители. Вот пропускают ли действительно?
Вы знаете, я, вот, честно, не хочу дезинформировать. Я знаю, что официально КПВВ «Золотое» не работает. Вот и все. Ну, официально оно не работает. Кого пропускают, мне как бы такой информации тоже нет. Это же Луганская область. В Луганской области у нас есть только не КПВВ, а КПП, контрольно-пропускной пункт, станица Луганская, там, где люди пешком переходят. Вот, это единственное, которое работает официально.
И еще тема одна, которая вам близка, и вы сам шахтер, и вот постоянно помогаете шахтерам, которые начинают митинговать из-за того, что им не платят зарплату. Недавно, ну, относительно недавно опускались в шахту к шахтерам. Чем та история разрешилась?
Ну, скажем так, тут я хотел бы поправить. Действительно, в прошлом я горный инженер, это моя первая специальность. Но помогаю я в первую очередь не шахтерам, которые митинговать уходят, а у нас задача, поставленная омбудсменом, мы реагируем абсолютно на все нарушения прав человека, которые случаются в Луганской и Донецкой области. Людям не выплачивать зарплату — это нарушение права на достойный труд. И на сегодняшний день это уголовно наказуемое преступление. Статья 175 Уголовного кодекса. Необоснованная невыплата заработной платы, пенсии, стипендии и так далее. На тот момент была уже критическая точка. Предприятие «Лисичанск уголь» не выплачивало заработную, это государственное предприятие, не выплачивало заработную плату шахтерам. И на протяжении 6 месяцев. И шахтеры уже были вынуждены идти на крайние меры и опустились в шахту. И тут, понимаете, случается, так как сказать, двойное нарушение прав человека. Во-первых, шахтеры остаются в шахте, они каждый день теряют свое здоровье там, ну, потому что допустимая норма нахождения человека в шахте — это не более 12 часов. Потом это уже идет вред организму. Шахтеры на тот момент, что-то они там около 30 дней всего просидели, 30 дней, да. Я, естественно, спустился к ним в шахту, как представитель уполномоченного, потому что моя задача была это, во-первых, убедиться, живы ли они, здоровы, и что им для этого необходимо. Ну, может, кого-то там необходимо эвакуировать или еще что-то. То есть, ну, права человека в первую очередь. Они в шахте тут же изъявили желание, написали обращение, даже записали видеообращение, записали к омбудсмену Украины. Я взял у них письменное заявление у всех, ну, то есть они написали коллективное письменное заявление, и я выехал на поверхность и уже об этом доложил Людмиле Леонтьевне. И фактически сразу на следующий день было направлено письмо премьер-министру официально. Я думаю, неофициально, естественно, там были и другие действия, то есть, да, ну, письмо — это письмо, то есть были какие-то и с министерством переговоры, я постоянно коммуницировал со Степаненко Еленой Анатольевной, это представитель уполномоченного в Центральном аппарате по соблюдению социально-экономических прав, вот, и со своей стороны мы оказывали все необходимое воздействие для того, чтобы заработная плата шахтерам была, ну, долг по заработной плате был погашен. На тот момент, к концу декабря, да, если мне не изменять память, шахтерам заработную плату выплатили. То есть мы как бы тут свою функцию выполнили как представительство уполномоченного, как тот орган, который осуществляет парламентский контроль за соблюдением прав человека. Но надо понимать, что мы, когда осуществляли эти действия, мы выступали не только за шахтеров. Предприятие «Лисичанск уголь» — это порядка 4000 человек. И там есть, кроме шахтеров, социальная сфера. Это медицинские пункты, это дома культуры, это детский садик, да, и заработную плату от этого предприятия в том числе получают как бы воспитатели, медики, то есть, ну, получается, да, работники культуры, потому что дом культуры на балансе стоит предприятие. И то есть в Лисичанске фактически это осталось одно последнее градообразующее предприятие, то есть нет зарплаты этому предприятию, город стоит. А в Луганской области, как мы знаем, всего, да, Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, Старобельск, ну и там пошел Северобласть, в основном это города аграрного сектора. Поэтому здесь не только была невыплата заработной платы, это было такое как бы стратегическое дело, которое мы вот успешно реализовали. На сегодняшний день мы также продолжаем над этим работать, потому что есть определенные моменты, когда заработную плату еще не выплачивают на других предприятиях, скажем, в Донецкой области. И мы были инициатором, я был инициатором, я подал письмо в областную прокуратуру для того, чтобы внесли данные в единый реестр досудебных расследований как раз вот по 175 статье, потому что людям не выплачивают зарплату, но не тем, которые работают. К примеру, человек отработал год на этом предприятии, не получал заработную плату, ну, скажем, в 2015 году, и с ним до сих пор еще не рассчитались за тот 2015 год. Ну, потому что считают, ну, зачем с ним рассчитываться, если он уже уволился. Вот. И таких людей очень много. И это тоже нарушение права на достойный труд. И вот сейчас одно из направлений, над которым мы работаем в регионе, я и сотрудники секретариата уполномоченного, над тем, чтобы восстановить право человека на достойный труд, те, которые ранее работали, с которыми, которым была не выплачена заработная плата.